Я Далл, я старший продукт-менеджер по офису 365 в этой команде, и моя команда называется Office 365 Service Experience, и мы очень много думаем о том, как клиенты начинают передвигаться со своих локальных серверов, Exchange серверов, SharePoint серверов на Office 365. Какие вещи, как сервис, они ожидают от Microsoft, и мы должны обеспечить, что мы поставляем эти сервисы вам. Один из ключевых компонентов, о которых мы думаем о других провайдерах сервисов. Давайте подумаем о провайдерах сервисов, как, например, ваши беспроводные услуги, телефонные услуги или электричество, провайдер электроэнергии. И вы можете выяснить, какой аккаунт у вас там, например, есть. Можете ли вы получить информацию, получаете ли счета, подписку обновлять и так далее и тому подобное. И мы думаем обо всех этих вещах. Звонки в поддержку, чтобы команда поддержки могла обеспечить, получить всю обратную связь и предоставить вам лучшую поддержку. Все эти аспекты сервиса – это наша сторона. Таким образом, управление сервисами находится в руках нашей команды, и мы думаем о том, как помочь вам, как IT-специалистам, как партнерам, как мы можем помочь вам управлять офисом 365, когда вы на него переходите. Это то, чем мы занимаемся. И мне интересно, сколько из вас уже развернули офис 365 или используют офис 365 сегодня? Ага, более половины. Это прекрасно. Это вот то, что я хотел бы как раз и увидеть в этой аудитории. Перед тем, как я углублюсь в нашу сессию, у нас небольшая группа, поэтому очень легко будет задавать вопросы и говорить. Но если вы подумаете о каком-то вопросе чуть попозже, вы всегда можете использовать группу, которую мы создали для этого. Вот вы видите ссылку на эту группу. У нас имеется IT Pro Track, офис 365 находится также в Москве, и вы можете оставить там свои вопросы. И вы также, кстати, можете писать нам на русском языке, потому что у нас есть очень хорошая функция перевода, где вы можете задавать свои вопросы, и надеюсь, это будет также переводиться, и то, что я буду писать, тоже будет автоматически переводиться на русский язык. И, соответственно, вся сессия, которую я вам предоставляю на MRCT, вы можете загрузить ее, и там имеются привязки ко всем ресурсам, о которых я буду говорить сегодня. Поэтому даже нет необходимости записывать что-то, все это будет доступно вам в сети. Поэтому, если у вас возникнут вопросы позже, может быть, даже через неделю сегодняшнего дня, я также являюсь частью этой сети, и я регулярно туда захожу и отвечаю на вопросы клиентов, или вы читаю обратную связь от клиентов. Например, если вы напишете какую-то обратную связь, мне тоже очень интересно получить обратную связь от клиентов. Итак, что же мы хотим рассмотреть сегодня? Это несколько ключевых областей. Прежде всего, необходимо понять, что такое управление сервисами в офисе 365. Во-вторых, как мы убеждаемся в том, что вы получаете все необходимые службы с точки зрения всех изменений, которые происходят в сервисе, где можно получить всю эту информацию, как мы оцениваем, повлияют ли эти изменения на ваш пользовательский опыт. Третье, мы поговорим об инцидентах и о вашей роли как клиент, когда вы решаете эти инциденты и роль Microsoft в этом отношении. Также, если вы являетесь партнером, как мы можем помочь вам и вашим клиентам. И затем мы поговорим также о том, как мы убедимся в том, что вы будете как клиент проинформированы во всех изменениях. И последнее, мы будем говорить о том, где можно получить дополнительную информацию и ресурсы. Естественно, мы всегда хотим убедиться в том, что вы предоставляете обратную связь и даете свои комментарии. Поэтому, когда мы общаемся с клиентами, мы переходим от локальной системы управления, от традиционных сервисов из IT-подразделения. Следующее, на что мы переходим в офисе 365, они ощущают, что они потеряли контроль над целыми областями и своей деятельности. Они не знают, когда происходят изменения, потому что сервисы меняются гораздо быстрее, чем традиционные IT-циклы, о которых мы говорили раньше. Они также хотят знать, где находятся их данные, насколько эти данные безопасны. Они хотят убедиться в том, что они понимают, как они могут кастомизировать, что может кастомизироваться, что не конфигурируется. И очень многие изменения, которые происходят сейчас в системе, иногда клиенты не понимают до конца это. И когда они переходят на Office 365, они переходят на него, потому что он отличается от того, что они имели раньше у себя на локальной площадке. И когда мы касаем это, прежде всего, мы говорим о управлении изменениями, доверии и, естественно, полный контроль в тех местах, в тех аспектах сервиса, где IT считает, что они потеряли контроль. Поэтому мы должны балансировать вот это общение с точки зрения, где вы можете влиять на самые важные компоненты вашего бизнеса, особенно где вы считаете, что вы потеряли этот контроль. Поэтому в Office 365 есть три ключевые области, которые возникли с точки зрения, когда вы думаете об изменениях. Является Office 365 таким вечно зеленым сервисом? Что это обозначает? Что мы постоянно обновляем Office 365. Exchange Server 2010, сервис Pack 1, он не существует в облачной модели такой концепции. Нету концепции откатывания назад в этой модели. Вы можете двигаться только вперед. Мы будем пушить новые апдейты на все сервисы, на все наши службы и больше Office 365. Даже концепция рабочей нагрузки, она будет исчезать. Поэтому, если вы слышали об... если вы видели видео Office 365, это некая информация, где мы говорим о Windows Azure Media сервисы, которые раньше были на стороне SharePoint, и несколько других новых сервисов, которые мы создали, и сейчас они работают независимо. Таким образом, вы больше и больше будете видеть, что Office 365 будет приобретать новые сервисы, и они не откатываются назад вот к старому миру, работающему в вашей офисе. Поэтому мы говорим о вечно зеленом сервисе, потому что они постоянно изменяются. Второе. Мы строим на платформе доверия. И одна из ключевых вещей, которую мы сделали в этом отношении на прошлой сессии, вы слышали об этом очень много. Одна из ключевых вещей, о которой мы думали, это ISO 27001. Это стандарт. Этот стандарт ISO, это является основанием Office 365. И он дает возможность большого количества контроля над процессами, данными. И это позволяет нам сделать этот сервис более прочным. И что отличает Office от предыдущих версий и о том, как многие клиенты действуют в своей IT-подразделении, это то, что в Microsoft административные привилегии больше не даются, вот как это раньше было, вот к тем коробочкам, которые в коробочных версиях продавали. По этой причине нужны какие-то административные привилегии для того, чтобы вносить какие-то изменения. Мы проходили через систему так называемый Lockbox для того, чтобы дать повышенные привилегии на короткий период времени. Это то, что доступно сейчас. И также возможность аудировать, то есть нету каких-то постоянных привилегий. И очень малое количество клиентов, с которыми я говорил, внедрили даже до этого уровня в свои политики и процедуры для того, чтобы иметь подобную систему. В конце... Это то, что Office 365, он конфигурируем, но не кастомизируем. Это тоже очень важное разделение. Раньше люди покупали SharePoint сервер, и они тратили 2 года, кастомизируя его. Затем они разворачивали его на своих серверах. Но Office 365 нет возможности кастомизации. Все бэкэндовые твики и контрольные факторы, они не показываются вам, как IT-специалисту. Вы можете конфигурировать настройки. И одна из вещей, которая постоянно производится, как часть вот этого сервиса вечно-зеленого, как мы его назвали, это добавление большего количества настроек на основании вашей обратной связи. Например, вы говорите, что «О, вот эта настройка была бы очень полезна для того, чтобы контролировать этот аспект». Но вы не можете кастомизировать его. И это является очень важным фактором, потому что мы хотим постоянно обновлять сервисы. И поэтому, если вы пытаетесь понять, каким образом вы будете делать традиционную кастомизацию, это как раз это работа разработчика. И новая модель разработчика для Office 365, вы можете пойти до этого уровня кастомизации, который могли делать раньше, только через разработчиков и привнести это в Office 365, потому что это разделяет ваш уровень аллокации от нашего сервисного уровня. То есть, если вы хотите интерактивно общаться с данными, но вы приводите к каким-то неполадкам, то вы не можете этот сервис развернуть всем. Таким образом, мы создали вот это разделение между уровнями. В Office 365 очень много и других входных каналов, когда вы подумаете об облачной сервисной модели. Об многих этих вещах мы говорили сегодня утром, но основная вещь касается большого количества автоматизации. Когда мы обновляем более 100 тысяч серверов на ЦОДе, мы должны автоматизировать этот процесс. Все должно быть делаться в масштабе. Если вы подумаете о людях, люди, если бы у нас были процессы, которые, например, по применению патча, чтобы, вот, например, там человек заходит, к нему применяется этот патч, и тогда 99,9% людей пользовались бы этого. Все равно было бы 1000 человеческих ошибок. 1000 человеческих ошибок на 100 тысяч серверов, помноженные на... 10 тысяч ошибок получается в целом, и таким образом нам необходимо уменьшить это. И подобные вещи не всегда масштабируются, поэтому, когда мы масштабируем подобную работу, мы прилагаем максимум усилий, чтобы не генерировать сотни тысяч ошибок для своих клиентов. Есть много других аспектов. Я полагаю, мы говорим как раз о различии в масштабах и постоянном движении вперед, когда вы думаете об управлении сервисами. Итак, есть некий клиентский путь, который начинается с приобретения. И, как я видел уже по рукам, многие уже развернули Office 365, но на этой сессии мы будем фокусироваться на том, что да, вы развернули, и сейчас вы запустили эти сервисы. Давайте поговорим о том, как вы можете развивать свои внутренние IT-практики для того, чтобы управлять Office 365 лучше, на более высоком уровне. Таким образом, у нас имеется Service Management Framework. Это уже после развертывания. Очень много видов действий, которые описываются и на других сетях, и мы будем говорить о развертывании попозже, а сейчас мы говорим после того, как вы развернули. В операционной деятельности этот фреймворк позволяет вам рассматривать 4 основные области. Одна из них, прежде всего, изменения в коммуникации, изменение процессов. Следующее о состоянии сервисов. Следующее – поддержка эффективности. Последнее – уже полная поддержка. И затем оптимизация. Это когда вы запускаете Office 365 официально. Есть две основные ключевые области. Первая – это использование и адаптация, то есть трек по адаптации. Там будут также интересные сессии, может быть, вы пойдете туда. То есть когда вы уже установили Office 365 в вашей компании, вы уже используете его, вы меняете какие-то свои процессы, и вы на этом треке можете услышать больше. И последнее, о чем я также упомянул, это модель расширяемости посредством разработки новых приложений в нашем фреймворке. Это вот те области, над которыми мы работаем. И целью этого подхода, этого фреймворка, убедиться в том, что вы, как IT-специалисты, способны извлечь максимум из этих сервисов и работать эффективно в своем бизнесе, и фактически работать над всеми этими вещами, о которых я говорил сегодня утром, то есть фактически начать внедрять Office 365 в вашем бизнесе и делать ваш бизнес более эффективным, и работу ваших пользователей в том числе. И фреймворк, который мы рассматриваем, с нашей точки зрения, это убедиться в том, что мы предоставляем великолепные службы для вас и ваших пользователей. Поэтому сегодня я буду в основном фокусироваться на этих двух элементах изменения. Итак, с изменяющимися коммуникациями есть целый ряд принципов, как мы воспринимаем эти изменения, используем новые подходы с точки зрения того, как мы используем эти новые инструменты и ресурсы для этих изменений. И с точки зрения этого фреймворка, принципы вокруг него заключаются в том, что мы хотим убедиться в том, что мы привносим новую ценность, даем эту ценность в ваши руки. И ключевой аспект заключается в том, что тот, кто переходит на Office 365, вам не нужно ждать 3 года новых функций. Вы получаете новые функции ежемесячно. И в этом-то положительная сторона. Раньше, раз в 3 года мы выпускали обновления, и, скажем, если с Office 2010 вы переходили на Office 2013, и многие клиенты перескакивали через версии, и они получали новую версию через несколько лет. И это поэтому мы называем вечно зелеными. И, соответственно, полное соответствие клиентами. Мы также пытаемся соответствовать целому ряду стандартов. И это очень полезно с точки зрения того, что мы добавляем позже. И мы следуем законам, которые были введены в Европейском Союзе. Также и интересные финансовые сервисы были предложены нам. Поэтому мы всегда ищем новые стандарты, новые возможности, которые мы пытаемся внедрять для различных рынков. И в конце концов, очень важным фактором с точки зрения обратной связи от клиентов является то, что раньше требовалось когда мы разрабатывали функцию, релизили ее на рынок, и после этого через 3 года работы мы начали получать обратную связь по этой функции, после того, как клиенты ее развернули. И многие клиенты развертывают ее через 3 года после разработки, а мы уже работаем над следующей версией ПО. Таким образом, вот этот цикл обратной связи 6 лет раньше был. Мы работаем над функцией, и мы не знаем, что клиенты будут думать об этой функции. Мы узнаем об этом только через 6 лет. Но с нашими сервисами мы получаем информацию в режиме реального времени о том, что клиенты думают об этих функциях, какие они используют, и изменять этот сервис на основании этой обратной связи очень быстро. И я покажу вам несколько примеров такой работы. Итак, я вам уже упомянул то, что раньше происходило со многими клиентами, это то, что 3 года инноваций собирались в один пакет и выбрасывались клиентам, и клиентам требовалось очень много времени, чтобы потребить этот продукт. Нужно было убедиться, что они проводят много внутренних тестов для того, чтобы соответствовать своим внутренним нуждам. Это приводило к большому количеству проблем, и очень часто клиенты пересказывали от офиса 2007 на офис 2013, и это делало вот эти изменения еще более сложными, чем ранее. И к чему мы сейчас переходим в офисе 365, это к идее маленькие изменения, но более частые. Мы хотим делать их чаще, но не таким массивным образом, чтобы мы постоянно получали этот цикл обратной связи и убедились в том, что клиенты получают новые функции, новую ценность. Сегодня утром вы видели 2 хороших примера того, что вот группы по офису 365, которые сейчас предлагаются, и Delph, который сейчас вот создается, это также тот пример, это то, что эти функции не существовали раньше, а мы смогли предложить их в сервис более быстрыми темпами на основании той обратной связи, которую мы получили от вас, как клиентов. Итак, давайте посмотрим на период в 1 год. Это вот такая общая информация, это даже не все функции, которые мы будем предоставлять, но это общее описание тех полезных функций, которые в течение года мы будем поставлять. То есть сервисы, которые вы видите здесь, вот сколько еще больше функций будет поставляться в рамках этой сервисной модели в офисе 365. Некоторые из них очень полезные. Например, Skype и Link, где вы можете проводить живые беседы с пользователями через Skype посредством линка. Также улучшенный 50-гигабайтный почтовый ящик, очень популярный. Также мы предлагаем поиск в календаре, также очень полезная услуга, не знаю, пользовались вы или нет. 1 терабайт OneDrive для бизнеса, также очень популярная услуга. Также офис для iPad'а. И много других инноваций были зарелизированы за этот период времени. Итак, когда мы думаем о типах изменений, которые мы наносим на наших клиентов, это то, те вопросы, которые мы себе задаем, это какие изменения, каким изменениям мне нужно готовиться, которых мне нужно коммуницировать своих пользователей, свою организацию. Поэтому одна из них – это постоянное обновление функционала. Это, знаете, вот тот последний слайд, который я показал вам, как раз это обновление функционала, который мы сообщаем нашим пользователям. Затем, соответственно, запланированные изменения платформы. Но они происходят редко, но ранее они происходили не так часто. Например, если кто-то использовал, там, например, Forefront Online, защита для Exchange, затем они мигрировали на Exchange Online защита. Это, например, пример подобного перехода. И все эти системные, эволюционирующие системные требования, Office 365 уже предложил целый ряд примеров изменения системных требований, например, весной, это было в апреле, 10 апреля примерно, была предложена поддержка Internet Explorer 8 и для Windows XP, чья поддержка закончилась. Это был пример, когда мы уведомили наших клиентов, чтобы они перешли с этих старых систем, которые больше поддерживаться нами не будут. И в конце концов, естественно, также неожиданные инциденты, сервисные инциденты, о которых мы поговорим подетальнее чуть позже. Итак, давайте посмотрим на коммуникации. По обновлениям функций. Мы доносим эту информацию через Office 365 и roadmap, карту я вам уже показывал ранее. И мы информируем вас где-то за 3 месяца до их внедрения. Если это достаточно большое изменение, мы также отправим сообщение через центр сообщений, который мы также покажем вам через несколько минут. По новым предложениям, они могут быть в нашей открытой карте изменений, потому что новые предложения, новые программы, они, может быть, не всегда влияют в том смысле, что они потребуют от вас, как от IT-специалистов, изменять путь использования каких-то задач. К примеру, это офис для iPad или офис для iPhone или Android. Причина... Это всего лишь новое приложение, ничего в инфраструктуре и для вас, как айтишников, не меняется. И когда что-то новое выводится на рынок, большого количества уведомлений не осуществляется. Иногда мы говорим вам заранее об этих изменениях. Например, Delph был упомянут и продемонстрирован на конференции в марте. И об этом очень много говорили, это была серьезно обсуждаемая тема 8 месяцев назад, до того, как она была поставлена конечным клиентам. С точки зрения обновления платформы, есть три категории, о которых я поговорю. Это те категории, которые в IT-подразделении могут привести к серьезному количеству вопросов. И те, в которых мы хотим убедиться в том, что вы проинформированы по максимуму, насколько это возможно, чтобы у вас не возникали проблемы в вашей среде. И первое – это прорывные изменения. Это большие изменения в API или в системные требования. Мы даем уведомления за год о таковых перед их релизами. И пример, когда мы объявили о большой депрекации, это вот InfoPath. Мы объявили еще в апреле, что InfoPath больше не будет поддерживаться в следующей версии офиса, и также оно будет удалено из SharePoint. И мы захотели уведомить клиентов об этом даже более чем за год, как минимум за 18 месяцев до выведения из эксплуатации, чтобы у клиентов было время на переведение их решений на новые рельсы. Следующим примером подобных изменений – это Internet Explorer, когда меняется версия. Internet Explorer – команда, которая вносит изменения в модель поддержки и будет поддерживаться только последняя версия Internet Explorer. И в Office 365 мы все еще поддерживаем текущую версию и предыдущие версии, но когда это изменение произойдет, клиенты об этом узнают заранее. Следующая категория – это изменения в API. API-шки, когда они уходят из режима превью и когда вносятся значительные изменения в них, мы также доносим за год до наших клиентов и до разработчиков об этих изменениях. Также конфигурационные изменения – это обычно небольшие изменения, но они требуют административных действий. Иногда мы делаем целевые рассылки людям, на которых это повлияет больше всего. Примером этого будет изменение в DNS. У нас имеются автоматизированные инструменты, которые посмотрят на ваши DNS-файлы в конфигурации. Если мы увидим, что ваши DNS по причине не синхронизированы или не обновляются, например, поток почты блокируется, мы можем отправить вам сообщение и сказать: знаете, вам нужно обновить свою запись NX, чтобы ваша почта продолжала вам поступать. Это пример, где мы вносим изменения в конфигурацию. Следующее изменение, если вы устанавливаете гибридную среду, и вы хотите, чтобы Exchange сервер находился у вас в офисе, и помимо Exchange Online, это следующий пример, когда иногда обновление вам нужно делать в вашем локальном сервере, чтобы он последовательно обновлялся, как и внешние сервера. Мы уведомляем вас о том, что нужно сервер обновить. Последнее – это инфраструктурные изменения, которые происходят у нас. И в целом мы даже не уведомляем вас, потому что они не влияют на вас. Но если будет какие-то последствия возникать по той или иной причине, естественно, за 5 дней мы вас уведомим. Но это очень редко происходит. Такого типа изменения практически не происходит. Основная причина, почему не происходит редко, это потому что мы... Не то, что у нас нету там плана по обслуживанию нашего аппаратного обеспечения, но сегодня утром мы говорили, что мы переходим с активной модели. Например, у нас имеется 4 ЦОДа, с которыми мы сейчас работаем. И если один из них будет проходить через плановое обслуживание, мы просто-напросто поднимем все данные на 3 остальных. Поэтому у нас нету одновременного обслуживания всех ЦОДов, которые у нас есть одновременно. Политика по прорывным изменениям, она доступна в онлайне. Вы можете зайти на сайт это я уже говорил, о ключевых факторах, но по системным требованиям и для больших изменений мы будем уведомлять вас заранее, чтобы у вас было время скорректировать свою деятельность. Но большинство изменений в офисе 365, они не прорывные. Только, может быть, какие-то значительные изменения, которые, по нашему мнению, являются прорывными, вас информируют. Маленькие изменения, они происходят часто, но... Я также говорил об этом, когда я говорил об основных столпах наших изменений, и клиентская обратная связь для нас является очень критичной и важной с точки зрения того, как мы обновляем Office 365. Один из примеров, который мы рассматриваем сейчас, это когда мы напрямую говорим с нашими клиентами, после того, как он был зарелизен впервые, там не было поддержки PDF. Да, можно было загружать PDF, но вы с ними ничего не могли делать. Поэтому одна из вещей, которые мы услышали от вас, нужно прорендерить PDF, если вы можете его прорендерить прямо в офисе 365, и поэтому мы на основании этой обратной связи внедрили это. Следующее. Используете ли вы Send a Smile, отправить смайлики? Send a Smile. Знаете, где это находится? Знаете, где это находится? Нет? Я покажу вам, где это находится. Итак, вы можете отправлять обратную связь по Office 365, зайдя в feedback, в область feedback, и что? Круто об этой обратной связи, это то, что фактически она осведомлена, контактно осведомлена, то есть она знает, на какой странице вы сейчас находитесь, и эта обратная связь маршрутизируется прямо к той команде на основании того, на какой странице вы находитесь. Поэтому она не просто отправляется в какую-то там массивную команду, но той команде, которая работает над тем, о чем вы задаете вопрос. Потому что есть очень много аналитики о том, где вы кликаете на странице, и это очень полезно для клиентов. Итак, если вам что-то не нравится или вам что-то нравится, вы можете тут же нам сообщить об этом. Этот пример на слайдах был как раз там, где клиенты сказали нам, что они не понимают, как сохранять и отправлять. И мы изменили на слово «share» вместо «sale and send» в версии 2013 офиса. И последнее на основании обратной связи – это вопросы по поддержке. То есть мы начали видеть большое количество проблем по поддержке. О целом ряде функций в Office 365 мы хотели избавиться и упростить эту поддержку, чтобы это было проще для клиентов. И это пример, где мы вначале выпустили Office 365, и мы очень беспокоились о безопасности. Поэтому мы выдвинули политику на всех наших клиентов, что все должны менять свои пароли раз в 72 дня. И многие клиенты не любили менять свои пароли раз в 72 дня. И поэтому в PowerShell мы решили изменить эту политику. Вы знаете, вот очень много маленьких бизнес-клиентов, у которых там один сотрудник, пять сотрудников. PowerShell, PowerShell, говорят они. Они вообще не имели никакой идеи, как там менять эти пароли. И поэтому мы пофиксили эту багу и дали хороший графический интерфейс по изменению пароля. И за сколько дней им присылается уведомление об изменении этих паролей в рамках поддержки. То есть очень много различных путей, как мы получаем обратную связь от клиентов. Либо прямую обратную связь, либо обратную связь через встроенные методы, как, например, я показал вам отправить это сообщение. Или это обратная связь через поддержку. И мы можем делать это гораздо быстрее. Это было обновление веб-страницы, и потребовалось 2 месяца для того, чтобы полностью разработать, внедрить, протестировать и отдать это обратно клиенту. То есть мы реагируем сейчас гораздо быстрее на нужды клиентов для того, чтобы давать обновления по новым функциям. Я говорил о плане развития, о нашей, так сказать, дорожной карте. Пока вопросов нету, так грустно. Ну ладно. Это все очень просто запомнить. office.com/roadmap. Легко запомнить. Нет, спасибо. Итак, здесь офис 365, наша дорожная карта. Вы видите, что вот разработка, запуск, также недавно выпущенные обновления. Вы можете посмотреть то, что было выпущено совсем недавно. Мы запустили в конце июня месяца, и уже более 3 месяцев этот портал существует. И внутри каждой из этих функций, там имеется короткое описание со скриншотами. И вот здесь есть функции, которые были запущены в офисе 365. Некоторые новые даталоги в SharePoint Online. И здесь вы можете увидеть, что у нас есть изображение этих функций. Также можно нажать кнопочку Learn More, узнай больше. Вы жмете на нее и получаете доступ к документу, который дает более детальное описание, или ссылку на блог, или документы по поддержке, которые составляют больше информации об этой функции. То есть это может быть еще не локализовано на русский язык, но мы работаем над локализацией этого портала, и в начале следующего года она уже будет локализована, и больше контента будет на большем количестве языков. И один из наших основных рынков в том числе является и Россия, и в начале следующего года на русском языке это будет доступно. Затем вы видите развертывание и разработка. То есть это те функции, которые еще пока недоступны вам, как клиентам, но мы показываем вам и говорим, что в какой-то момент времени эти функции будут у вас присутствовать. Мы можем отменить их, может быть и нет, но некоторые из них мы думаем, что они будут внедрены. И мы заранее, до того как внедряем, мы говорим, что эти изменения возникнут в офисе в будущем. Посмотрите на них. Иногда, если имеется больше доступной информации, мы предоставляем ее, если нет, потому что в процессе разработки мы не предоставляем, потому что это новый опыт. И, например, мы пишем, что это будет развертываться клиентам тогда-то и тогда-то. Там, вот, например, по этой функции сегодня или завтра, это абсолютно новый опыт, когда вместо того, чтобы там у вас был там люди из Outlook, с правой стороны там люди будут в календаре, сейчас будет кнопочка с левой стороны в Outlook, с которой вы будете интерактивно общаться в офисе 365. Clutter в Outlook – это функция, о которой мы говорили на предыдущей конференции. Она будет предлагаться в ближайшем будущем клиенте, где вы фактически сможете автофильтровать сообщения из вашего почтового ящика, те сообщения, которые не важны для вас. Также другие функции, которые запланированы к предложению в офисе 365. Например, видео, я уже упоминал это раньше. Это функция, которая будет в офисе 365. Это даст клиентам возможность внутреннего просмотра видео, где они могут делиться видео прямо внутри своей организации, и другие смогут получать к ним доступ. Здесь вы видите другие планы, которые будут вноситься в офисе 365. Это в ваших слайдах. Небольшой дисклеймер. Это не полный лист всех изменений, потому что маленькие изменения все еще внедряются, просто я не могу их всех показать вот в презентации. Небольшие твики, какого цвета будет кнопочка, или что там будет конкретно написано, четкая формулировка. Все это меняется в зависимости от тех экспериментов и опыта, которые наши инженеры сталкиваются. Но все крупные изменения, они описываются. Если есть какое-то изменение, которое, по вашему мнению, вы видите в вашей среде, и вы говорите: «О, Microsoft, это не было в ваших планах. Что за чертовщина?» Вы должны сказать мне о такой штуковине внутри той же группы в Ямере или в IT-протраке. Есть группа, которая называется «Уведомление об изменениях». Ах. Вот оно. Внутри сети Yammer называется «Уведомление по изменениям», «Change Alert». И вы можете увидеть здесь все уведомления по изменениям. То есть люди говорят нам, что они считают, что они увидели какое-то изменение, о которых их не предупредили в центре сообщений, или это изменение, которое произошло ненамеренно. Если вы видите какое-то изменение и считаете, что «О, этого в планах не было, вы никогда нам не говорили об этом изменении», то тут же проинформируйте нас об этом и отправьте нам сообщение. Можете даже на меня отправить это сообщение. иногда мы отслеживаем, и мы говорим, а, это изменение было запланировано, а какая-то вещь, например, мы говорим, о, это же баг, это же ошибка, и на самом деле вот ее скорректировали тут же благодаря вашей обратной связи. Поэтому это очень хорошее сотрудничество с фактическими клиентами, посредством которого мы можем идентифицировать, действительно ли мы где-то там что-то не так сделали или намеренно это было сделано, изменение. Поэтому это очень полезный канал для получения вашей обратной связи, для того, чтобы убедиться в том, что мы постоянно улучшаем свои процессы и предоставляем вам информацию вовремя. Не знаю, почему я показал вам это. Вот мой следующий слайд. Итак, если мы вернемся обратно к сервису сюда и зайдем в мой демо-счет, здесь мы в офисе 365, это новая домашняя страница, кстати, которая недавно, месяц назад примерно, была предоставлена. Это для того, чтобы помочь пользователям, когда они впервые входят в офис 365, чтобы для них гораздо легче было найти клиент офиса и инсталлировать его. Это было в реакцию, потому что мы посмотрели на обратную связь всех наших клиентов, на жалобы и на другие вещи. Это то, что конечные пользователи не знали, куда зайти, чтобы установить офис. И для них было очень сложно зайти сюда, потом туда, в офис 365, настройки, установки. И затем через 4 клика ниже они видят, о, программные средства, ПО. И в конце концов, наконец-то, они попадают в инсталляцию. То есть там 4 клика раньше было. Клиенты говорили, не, 4 клика слишком много. Сейчас мы выложили это на домашнюю страницу, то есть пользователи могут видеть все это сразу. Это еще один пример того, когда мы говорим о постоянных изменениях и упрощении работы для пользователей. Как администратор, я могу зайти на административную страницу офиса 365 и... На дашборде здесь фактически мы предоставляем ситуацию о состоянии сервиса и также уведомления сервисный центр. Мы очень много говорим об изменениях в коммуникациях, поэтому, когда вы зайдете в центр сообщений, он позволяет вам знать, какие функции позволены вам для внедрения. Еще одна из интересных вещей об этом центре сообщений, это отличается, например, от блога или публичного сайта о карте наших изменений. Блог и этот общий сайт, они дают некое общее уведомление, которое дается всем. Все в мире могут их прочитать, какие изменения мы будем вносить, и это то, что будет происходить с нами. Но центр сообщений, это он уникален для каждого клиента. И поэтому, когда мы имеем ситуацию, когда мы должны сказать что-то только вам, или, например, там 10 тысячам человек, мы можем отправить сообщение этим 10 тысячам человек о том, что что-то на них может повлиять. Таким образом... Мы отправляем сообщения всем, но также у нас имеются и целевые рассылки для того, чтобы быть более точными. И, например, какая-то функция будет развертываться только в вашей среде. Это позволяет нам перейти из того, что мы делали раньше. Мы говорим, о, там в течение 6 месяцев вы получите это изменение. Но сейчас мы говорим, что вы через месяц получите это изменение. То есть это позволяет нам быть более точными в наших рассылках и уведомлениях. К примеру, если я зайду в этот центр сообщений, я жму на кнопку «Детали», и я могу прочитать больше об этой функции обновления, функции «Отправить приложение на ссылке OneDrive». То есть я могу зайти туда, и меня тут же перебросит на тот блог, где я могу прочитать больше об этой конкретной функции. Итак, в чем же была суть этой функции? Ага, это внутри Outlook веб-приложения вы фактически можете прикладывать файлы с OneDrive для бизнеса к сообщению без необходимости загружать его на свой рабочий стол. То есть это интегрировано с OneDrive for Business и дает вам однокнопочное решение для того, чтобы оттащить файлы. Просто вы оттащите ссылку, и люди будут использовать SharePoint и использовать OneDrive для бизнеса и вместо того, чтобы иметь сотни копий одного и того же документа у себя на жестком диске. И это вот тот контент, который вы можете прочитать, и вы решаете использовать его или уведомить ваших пользователей. Вам это полезно так же, как IT-подразделению. Это дает вам больше информации по мере развертывания новых функций. И вы можете проинформировать своих пользователей для того, чтобы использовать новые преимущества работы с офисом 365. Давайте вернемся в центр сообщений. Другие аспекты центра уведомления – это то, что мы категоризируем эти сообщения, запланированные изменения, затем решение, отладка проблем. То есть, если у вас возникают какие-то реальные проблемы с вашим сервисом, которые нужно исправить, нам нужно, чтобы вы, как IT, что-то сделали, например, обновление вашей MX-записи, мы уведомляем вас здесь. И запланированные изменения – это там, где мы уведомляем вас о том, что в наших планах есть те или иные изменения. Здесь вы видите, например, SharePoint Online. Здесь мы говорим, что мы удалим страницу My Task в следующие 2 недели. И это уведомление о том, что мы удалим эту конкретную функцию. Мы хотим, чтобы вы знали об этом. Поэтому, если у вас возникнут вопросы от ваших пользователей, вы будете знать, что мы вас об этом уведомили. Мы также говорим здесь, что дополнительно синхронизация с Outlook через SharePoint также будет удалена. И мы позволяем вам знать, что эта также функция будет удалена. Уведомите своих пользователей. Затем это привязывает вас к статье, где описывается, что удаляется, все скриншоты показаны и так далее. То есть в данном примере есть еще одна интересная вещь, потому что я говорил очень много о сборе данных. Этот конкретный пример того, что мы удаляем, здесь это удаляется, потому что наши данные продемонстрировали, что очень малое количество людей использовали эту задачу. Практически никто не использовал эту страницу, эту ссылку для того, чтобы перейти на свою задачу. И вот одна из вещей, которую мы осознали, люди будут использовать задачи, если они будут в навигационной панели. То есть здесь вы видите кнопочку Task, задача А, и заходите затем в Exchange. И люди чаще использовали эту кнопочку через ту кнопочку, которая вот была там внутри, которую мы впоследствии удалили. Опять, центр сообщений находится внутри административного центра офиса 365. Там вы можете узнать обо всех новых функциях, которые мы предоставляем для офиса 365, и о других изменениях, например, как удаление каких-то функций или других вещах, о которых вам нужно позаботиться. Все, больше ничего. Все остальное я уже вам рассказал. Центр сообщений. Если вы хотите что-то узнать, только там. Мы уже поговорили о центре сообщений, я показал вам блог, как им пользоваться. Описание сервисов или сервис descriptions – это тоже, что у нас есть в офисе 365. Мы просто описываем различные сервисы, мы обновляем его раз в неделю, добавляем новую информацию о новых функциях, сервисах. И это некая итоговая информация по данной секции. То есть, фактически, что мы видим здесь, это все те вещи, о которых я вам рассказал, чтобы вы знали, как постоянно быть обновленным с использованием центра сообщения, о том, чтобы знать план обновлений. И по этим ссылкам вы можете узнать о всех новых функциях, которые будут предлагаться в рамках наших сервисов. И также мы хотим убедиться в том, что вы следуете тем блогам, где мы публикуем всю эту информацию для вас. И, естественно, как я уже сказал, вы можете связаться со мной через Yammer, если какие-то изменения, которые вы видите и о которых вас не уведомили. Просто скажите мне, а что же это такое? И мы будем продолжать улучшать нашу возможность по информированию вас об изменениях. Итак, измененные коммуникации, мы поговорили об этом. Сейчас мы перейдем на сервисные инциденты и поговорим о том, что произойдет, если возникнет какой-то сервисный инцидент, какую информацию вы можете ожидать от нас и какие действия вам необходимо предпринять. Итак, в сервисных инцидентах есть 3 ключевых вопроса, о которых вам необходимо понять. Прежде всего, это наш подход к здоровью сервисов. Я говорил об этом сегодня утром, когда я говорил с вами о ЦОДах, о том, как мы работаем с ЦОДами. Также мы немножечко поговорим о продолжительности, о том, как мы управляем последовательностью нашей работы. Также о жизненном цикле поговорим. То есть, когда запускаются сервисы до инцидента и до перехода после инцидента, о том, какие действия принимаются, и также инструменты и ресурсы, как я показал вам раньше, куда нужно зайти для того, чтобы получить информацию, каким образом эту информацию можно использовать для того, чтобы лучше управлять офисом 365. Итак, давайте поговорим о принципе последовательного развития. То есть, что нам известно? Нам известно, что аппаратные средства не работают, люди делают ошибки, и в программном обеспечении тоже есть ошибки, баги. И что-то в конечный момент времени совершает ошибку, или не срабатывает, или в программах есть баги. В офисе 365 мы прежде всего говорим о том, что эти проблемы нужно решать как можно раньше. Мы знаем, что эти вещи произойдут, вещи ломаются, но нам нужно обеспечить знание, что вы как клиент будете готовы, и ваши пользователи будут готовы, чтобы это не нарушало вашей работы. Я очень много говорил об аппаратных средствах, о том, как мы строим наши ЦОДы, и когда вы подумаете о защищенности, в этом-то и суть. Мы постоянно инвестируем, и нас не волнует, если аппаратное средство не срабатывает, и мы создаем, чтобы оно было зарезервировано множественно раз. То есть, если что-то сломалось, у нас будет еще там необходимое количество копий, распределенных по различным регионам. То есть мы не покупаем какое-то специализированное аппаратное средство. Мы покупаем, может быть, какие-то дешевые аппаратные средства, но покупаем много-много-много его, чтобы зарезервировать и чтобы постоянно переносить пользователей данных в самое лучшее, в самую доступную версию аппаратных средств. Мы также думаем об этой зарезервированности в трехуровневом подходе. Один из них – это физическая зарезервированность, когда я говорил о ЦОДах. Второе – это зарезервированность данных, резервной копии данных. И мы не говорим не только с точки зрения резервных копий, но также с точки зрения большого количества зеркал по всему миру одновременно. И также функциональное резервирование – это наличие одинаковых ролей, где бы это ни было, куда бы пользователь ни заходил, вне зависимости от ЦОДа, на который он заходил, чтобы зарезервирование было также на функциональном уровне. Затем устойчивость. Устойчивость, я упоминал это очень много раз, это вокруг вопроса активный, то есть активные серверы, на которые мы можем перекинуть пользователя в любой момент времени, при любой неполадке. Мы мониторим изнутри наружу. Это вот наш подход, когда мы постоянно смотрим на Outlook Web App и смотрим, сколько миллисекунд задержки требуется для пользователя, например, в России, для того, чтобы загрузить страницу. Если мы видим, что конкретный сервер Exchange Online сервер, мы видим, что 15 миллисекунд или больше, то тогда мы тут же перекинем пользователей с этого сервака, независимо в фоновом режиме, на другой фронтендовый сервер. И это произойдет в рамках одной сессии. Не будет обновления страницы. То есть это будет происходить в фоновом режиме. Мы тут же перекинем пользователей на другой, и мы делаем это автоматизированным образом. То есть там нету какой-то там человек сидит там и какие-то кнопки дергает или рычаги нажимает. Нет, это все происходит автоматически. Если сервер какой-то не работает, мы его перебутим, перезагружаем его. Мы автоматизируем его перезагрузку. Мы не развертываем патчи на этот сервак. Мы просто удаляем эту виртуальную машину и создаем фактически новую машину из... Не то, что в старом смысле там какие-то патчи, мы просто вычищаем эту старую виртуальную машину и создаем новую. И когда вы подумаете об устойчивости, это то, каким образом мы работаем сейчас. Как мы знаем, если будут неполадки, мы пытаемся обеспечить то, что у нас есть большое количество опций для того, чтобы люди непрерывно постоянно работали, и мы постоянно это тестируем. Также распределенная нагрузка. Эта идея заключается в том, что каждый сервер – это независимый сервис, и они хорошо федерированы, но они работают независимо, каждый. Это очень важно, особенно когда у нас возникают инциденты по сервисам, потому что мы не хотим, чтобы один инцидент обрушил все остальные сервисы. И хорошим примером этого является то, что кто-то был под влиянием, была проблема в SharePoint, когда он упал на небольшой процент Европы на прошлой неделе. Кто-то, на кого-то это повлияло, когда было падение SharePoint? Вы в офисе 365, вы не почувствовали этого? Вот в этом-то и суть. То есть было примерно 50 русских клиентов, которые были подвержены этому падению. Но, опять же, это по той причине, что у нас имеется большое количество ЦОДов. Не все были подвержены этому падению, потому что это был очень изолированный случай. Иногда люди нам задают вопрос, а почему вы не скажете всем и везде о том, что у вас было там падение этого сервака? А потому что не каждого клиента это затронуло. У нас распределенная нагрузка, и это касается только определенного количества пользователей. И поэтому это дает нам очень хорошую устойчивость с точки зрения возможности того, что даже если SharePoint упал, ни один из других клиентов не был подвержен с точки зрения доступа к своей почте, у них не было проблем, что они не смогли проводить дискуссии, у них просто были проблемы в получении доступа к каким-то из своих документов в этот момент времени. И это вот то, что помогает нам убедиться в том, что даже если что-то одно падает, все остальное не падает вместе с ним. Вы можете, конечно, угадать на основании этой идеи распределенной нагрузки. Вы можете угадать, одна из вещей, которая действительно может принести наибольшее количество проблем, это ID. Если ID падает, если вы не можете заидишиться, то, соответственно, вы, если не можете зайти в свой аккаунт, то вы не можете зайти в свой аккаунт. Естественно, нужно убедиться в том, что это работает постоянно. Но это происходит очень-очень-очень редко. Это очень хорошо, конечно. Также человеческое вторжение по исключениям. Это, опять же, идея, о которой я говорил, о in-probe, которые мы проводим для того, чтобы убедиться в том, что Outlook веб-приложение работает постоянно. И, опять же, все эти вещи, они автоматизированы. То есть каждый раз, когда человеку нужно что-то сделать, мы анализируем, какие действия и какие шаги нам необходимо предпринять для того, чтобы сделать эту работу. И можем ли мы автоматизировать эту работу? Потому что, как я упомянул вам раньше, люди делают ошибки. И если мы сделаем что-то 1000 раз, мы как минимум сделаем одну ошибку, если помножим это на 1 000 000 клиентов, и сейчас вы получаете уже большую масштабируемую проблему. Поэтому мы всегда ищем пути, чтобы убрать людей из приложений и автоматизировать через ПО. Однако, по исключениям, некоторые люди у нас есть ждущие звонков, и они решают какие-то проблемы. В этом-то и суть настройки. Как айтишник, у вас есть идея, когда вы развертываете какой-то патч, и вы обнаруживаете проблему. Вы хотите откатиться назад на предыдущую версию, но в сервисной модели мы не откатываем ничего назад. У нас нету концепции, о, давайте-ка откатимся на предыдущее состояние. Что мы делаем? Мы пробуждаем движок, мы привлекаем того человека, который написал этот код, мы говорим, пофикси это. Он фиксит его, и затем мы движемся вперед. Мы внедряем этот патч. Мы никогда не откатываемся на предыдущую версию. И это очень четкое отделение от модели, локальной модели, когда если какой-то патч или что-то ломается, вы просто откатываетесь на предыдущую версию и перестаете двигаться вперед. Итак, предсказуемость и инспектируемость. Это опять убедиться в том, что мы мониторим инциденты по мере их происхождения, после того, как они происходят, и ищем новых путей улучшить эти процессы. Я поговорю об этом в процессе, после того, как мы будем смотреть на фактический сервис по инцидентам. Последний – это избежание сложности и медленное ухудшение. Это убедиться в том, что это, знаете, это вопрос стандартизации автоматизированного внедрения. В принципе, это та же концепция – автоматизации и стандартизации. Итак, сервисные инциденты являются реальностью. Это то, как мы реагируем на них, приносит разницу в нашу работу. И всегда будут определенные инциденты. Нам нужно убедиться в том, что мы решаем их быстро, и что они не удушают нам, что вы получаете доступ к той информации, которая вам необходима. И вы можете сказать вашему генеральному директору, что происходит, почему возникает проблема, и как Microsoft эту проблему фиксит. Итак, давайте поговорим о жизненном цикле инцидентов. Обычно у нас имеется 3 ключевых элемента в этом жизненном цикле. Это прежде всего сервисы, которые работают затем во время инцидента и после инцидента. И затем этот цикл повторяется каждый день, каждый раз, когда возникают инциденты. Поэтому, когда сервис работает нормально, вы как партнер, как IT-специалист, играете очень важную роль для того, чтобы убедиться в том, что вы готовы для возникновения подобных инцидентов. И поэтому и вы все этим занимаетесь постоянно, вы уже этим занимаетесь, потому что вы слушаете мою сессию, вы узнаете о том, что делать по отношению к сервисным инцидентам. И первое, нужно убедиться в том, чтобы вы знали, чего же от вас ожидается, и каким образом правильно получить коммуникации от Microsoft об этих инцидентах. Вы узнаете об этом как раз сейчас. Второе, это как раз нужно запланировать, как организация вы должны планировать, каким образом вы будете доносить нашим пользователям информацию о том, что, например, Exchange сервер упал, они не могут получить доступ к своей электронной почте. Как донести пользователям, что они не смогут отправить электронную почту? Естественно, у вас должен быть план, как проинформировать ваших пользователей, либо внутренний порталь, либо SharePoint Online, либо вы выкладываете какую-то страничку или другие средства уведомления ваших пользователей. Это то, что у вас должно быть запланировано до возникновения этого инцидента, и люди должны об этом знать. Что если происходит этот инцидент, они знают и получают уведомления об этом. И в конце вы можете использовать административное приложение в офисе 365 с дашбордами и через мобильные устройства, мобильный телефон, Android, Apple, другие девайсы. И таким образом, во время инцидента, это что-то уже сломалось, и вам нужно посмотреть на это, и мы посмотрим, кстати, например, работы с дашбордом. Первые вещи, которые вам необходимо делать, первое, если вы получаете звонки по поддержке, вы узнаете об этом через стол поддержки, вам звонят, вы заходите на дашборд, смотрите, какая информация доступна, затем вы получаете доступ с вашим партнером или вашей командой, клиентской командой, вы получаете от них информацию, и, честно говоря, они обладают той же информацией, которой обладаете вы через сервисный дашборд. Однако, все равно полезно с ними связаться, подумать и поговорить о том, что у вас возникла проблема, это всегда полезно. И последнее, нужно убедиться в том, что вы уведомляете ваших пользователей. То есть у вас есть план уведомлений, и вы должны обеспечить правильную коммуникацию для ваших конечных пользователей. Естественно, о том, что возник этот сервисный инцидент. Итак, с коммуникационной точки зрения, что происходит? У нас возникает инцидент. Дашборд начинает расследование. И практически всегда в процессе расследования вовлечен какой-то человек. То есть это не то, что там человек, который говорит, у нас есть проблемы, но есть очень много автоматических систем детектирования, которые ищут эти проблемы. И обычно эти автоматические системы в 90% времени скажут вам, а, вот проблема. И эти системы помогают нам находить эти проблемы и обеспечить то, что Help Dashboard будет обновляться мгновенно, и чтобы мы могли доносить эту информацию об этой проблеме вам немедленно. Шаг 3. Это отчет о состоянии инцидента. То есть это отчет, который говорит вам, вот дополнительная информация о том, что мы думаем, что происходит. И затем мы продолжаем обновлять сервисный дашборд до тех пор, пока проблема не решена. Я покажу вам, как это выглядит. И в конце последние два шага, они вокруг закрытия этой проблемы и возвращение к нормальной деятельности. И затем мы публикуем PIR, постинцидентный обзор. Это документ, который мы публикуем, который вы можете загрузить, и он дает вам пошаговую инструкцию о том, что произошло и что было сделано со стороны Microsoft, и что будет сделано в будущем, чтобы решить эту проблему в будущем. И я через несколько секунд в следующей секции своего доклада покажу вам это. И таким образом, наши сервисные коммуникации, их основная цель, чтобы они были своевременные, точные, целенаправленные и гибкие. С точки зрения своевременности мы используем дашборд, чтобы там присутствовала информация для вас по мере возникновения инцидентов в режиме реального времени. У нас были проблемы в прошлом, когда мы не обновляли дашборд достаточно быстро для наших клиентов. И первый раз, когда возникало уведомление, это было через 4 часа после возникновения этого инцидента. Мы знаем, что это нехорошо. И таким образом, на протяжении последнего полтора года мы уменьшили это время. И сейчас, обычно в течение 30 минут после начала инцидента, мы выкатываем туда обновление и доносим до вас эту информацию. И наша следующая цель – это уменьшить даже до 15 минут в течение следующих нескольких месяцев. Поэтому это то, каким образом мы улучшаем нашу работу в этом цели. Целенаправленно. Я упоминал это раньше. У нас возникает инцидент с европейским ЦОДом месяц назад, или даже недели назад даже по SharePoint Online. И этот инцидент повлиял на 9% пользователей. Вот эти 9% пользователей были уведомлены. Но, как вы видели здесь, другие клиенты, которые были в других зонах, работали на других ЦОДах, 91% из этих клиентов не были подвержены никакому влиянию. Таким образом, целенаправленность, это как раз это направлено на ваш офис 365, на вашу подписку, и эти данные будут предоставлены вам. Последнее – это точность. И опять же, это касается большого вопроса о том, что мы будем говорить вам о следующих шагах, о той работе, которую мы осуществляем с точки зрения точности, с точки зрения того, как часто мы обновляем эти службы. И также я покажу вам наш PIR, как он выглядит. И вот последняя область – это гибкость. Это то, что мы предлагаем административное приложение, также новую API-шку, из которой вы можете извлечь информацию на ваши дашборды. Вы можете извлечь эту информацию в офис 365 или в любую другую систему, в которой вы хотите эту информацию отображать. Я покажу вам этот слайд. Здесь вы видите, это те вещи, о которых мы говорили в предыдущие минуты. Если вы загрузите эти слайды, вы увидите все эти вещи о работе с сервисными инцидентами. Но основной фактор – это как раз вот дашборд в процессе инцидентов. Это различные статусы, которые мы показываем. Это 8 статусов, которые вам демонстрируются. И это показывает вам то, что вы увидите на этом дашборде. Буквально через секунду я покажу вам на большом экране. То есть вы можете увидеть здесь, что мы проводим расследование, если мы думаем, что есть проблема, и мы видим какое-то нарушение работы или ухудшение там какого-то вида деятельности. И различие здесь заключается в том, что люди все еще могут залогиниться, когда, например, ухудшение сервиса, но какие-то функции, например, не работают. И люди фактически могут получить к ним доступ. А interruption или нарушение сервиса – это когда люди уже не могут получить доступ к сервису. Затем мы пытаемся его восстановить. И затем расширенное восстановление услуги – это когда мы находим, когда, например, требуется неделя для восстановления этого сервиса, например, какой-то очень особый сценарий или что-то подобное. И затем, естественно, когда сервис восстановлен, дополнительная информация предоставляется. Итак, я покажу вам, как все это выглядит в реальной жизни. В офисе 365 административном центре у вас есть Service Health. Это состояние системы на вашем дашборде. Также состояние системы здесь, Service Health, с левой стороны. Видите, вот такая закладочка. И поэтому прямо с нашего дашборда вы можете увидеть, что вот проблема с ухудшением системных данных. И так интересно, здесь есть проблема с BlackBerry устройствами. Ну, это не проблема. Никто в нашей компании BlackBerry не использует, поэтому меня эта проблема вообще не волнует. Затем проблема с SharePoint. Ага, похоже, есть какая-то проблема с SharePoint. Давайте-ка зайдем и получим больше деталей. See more. Я могу кликнуть на See more, получить дополнительную информацию. И здесь вы увидите такой стандартный отчет об инциденте, где мы идентифицировали определенные проблемы. Вы видите, что является причиной этой проблемы. Вот то, что они здесь обнаружили. Ага, это небольшая проблема, когда некоторые страницы не могли редактироваться в SharePoint, но клиенты могли получить доступ к своим документам в SharePoint, но они просто не могли редактировать эти конкретные страницы или документы. И эта проблема как раз была. Мы уведомили вас, когда следующее обновление было. Это очень важно об этом дашборде. Это то, что мы обновляем информацию раз в час о состоянии с этими проблемами и информируем вас, когда следующее обновление произойдет. И если мы видим, что, например, какая-то проблема требует дольшего времени для решения, и мы говорим, что позже эта проблема будет решена, и говорим, в течение какого времени, то есть не каждый час. И это был всего лишь один пример. Это было уникально моему тенанту. Это по североамериканскому ЦОДу, а не европейскому ЦОДу. А здесь вы видите полный обзор сервисного дашборда. Здесь на этом слайде вы видите различные статусы, различные состояния. Вы можете прочитать об этих состояниях на том слайде, который я вам показывал. Также по-русски этот слайд есть. Но здесь вы можете увидеть все состояние. Как на прошлой неделе эти сервисы решали, вы можете получить более, развернуть их и посмотреть на индивидуальные сервисы, каким образом они были решены. Также имеется RSS, на который вы можете подписаться. И также вы можете зайти в историю. Итак, история хранится 30 дней. И здесь мы показываем все инциденты за последние 30 дней. И также вы видите, если был какой-то инцидент, который был определенного масштаба. Там имеется вот PIR, это отчет об инциденте, то есть мы можем зайти, загрузить этот отчет об инциденте и посмотреть, в чем была суть этой проблемы. PIR, который я хочу сейчас подгрузить, отчет об инциденте, это вот... Отчет о прошлом инциденте. PIR. Итак, вот это тот пир по проблеме европейского SharePoint, тот, который я упомянул вам. Я хочу показать вам, потому что это пример из реальной жизни, который повлиял на наших клиентов, работающих с европейскими ЦОДами. И фактически мы даем итоговую информацию по тому, как это событие повлияло на них, и затем мы показываем периоды времени, наши следующие шаги о том, что произойдет далее. Я просто показываю вам более детальную информацию. Давайте посмотрим на причину. Мы всегда пытаемся выяснить корневую причину возникновения этого инцидента и что мы можем сделать для того, чтобы это не происходило в будущем. Потому что мы не хотим, чтобы у сервиса происходила одна и та же ошибка по одной и той же причине. Потому что мы никогда не откатываемся назад, мы только движемся вперед. И поэтому в данном конкретном случае было несколько основных причин. Одна из них – это то, что они отметили по причине и использование в определенный период времени определенной функции, это привело к превышению запросов, они были не синхронизированы, и это перегрузило сервер, это количество запросов на эту конкретную функцию. И по этой причине, как только такое количество запросов накопилось на эту функцию, это также привело к проблеме, когда SharePoint начал приводить проблемы обращения к базе данных. И вот здесь пользователи просто не смогли залогиниться к сервису, но когда они логинились, сервер был настолько перегружен другими людьми, которые пытались залогиниться к этой конкретной службе, что база данных просто падала, и люди не могли попадать на те страницы, на которые они логинились, и они просто никуда не могли зайти. И в этом-то и была суть этой проблемы, которая возникла тогда. То есть, что мы видим здесь, следующие шаги, которые мы идентифицировали как Microsoft, вы видите, каким образом команда SharePoint улучшает в этом отношении, вот статус состояния, то есть вот этот конкретный, этот пир, который был обновлен несколько раз после того, как он был опубликован впервые. То есть мы сказали клиентам, что мы фактически решили эти основные причины. Здесь вы можете увидеть, что активная директория, синхронизация активной директории требовала больших ресурсов от процессора. Вот те шаги, которые мы осуществили в процессе аутентификации. То есть мы показываем краткосрочные решения и также долгосрочные планы решения этой проблемы в будущем. Для наших клиентов в течение длительного периода времени также вы можете увидеть запросы к базе данных. Здесь был изменение программного кода для того, чтобы эта проблема решалась в автоматическом режиме. Здесь мы запланировали синхронизацию пользовательских профилей. Мы изменили время, когда это будет осуществляться в сервисе. То есть, когда, если они запускаются одновременно, то тогда собирается большая очередь, особенно в европейских содах. Поэтому должны были распределить это по времени. И последнее, что мы сделали здесь, что не было контрибутором к этому событию, вот эти аппаратные средства также были обновлены. И очень интересно было, что они идентифицировали некоторые даже аппаратные вещи, которые нужно было. Более старые аппаратные средства были заменены более новыми. То есть вот четыре шага, которые они предприняли в результате возникновения этой проблемы. Мы поговорили о дашбордах. Это мобильное приложение, которое я вам упоминал, но это приложение на сегодняшний день предоставляет вам дашборд, информацию о состоянии вашей системы на мобильном устройстве. И это очень удобно. Есть еще и другие вещи, которые мы хотим улучшить в этом приложении, чтобы добавить больше возможностей из тех, которые недоступны сегодня. Но сегодня это все еще хорошая опция для того, чтобы постоянно иметь состояние системы перед вашими глазами, даже когда вы не в офисе. Я упоминал вам также API-шки. У нас имеется API и имеется дополнительная информация по документации, которую вы можете загрузить, но это API также передает вам все те же данные, которые я продемонстрировал вам на дашборде. И вы можете внедрить в другую систему и отобразить эту информацию в другой системе. Например, наши друзья в системном центре разработали ком-пакет, который вы можете добавить через системный центр, который подтягивает эту API-шку и подтягивает через системный центр. То есть, если вы используете системный центр, это может быть полезно для вас. Но это больше некое подтверждение концепции, что с помощью этой API-шки, если вы не хотите использовать дашборды, то мы по какой-либо причине у вас есть какие-то собственные инструменты, которые вы хотите использовать, и в которые вы хотите использовать эту информацию, например, собственными кастомными инструментами, вы можете делать это и подтягивать эту API-шку. Также Service Help Dashboard, но также и центр сообщений подтягивается. У нас имеется API-шка по... Вся эта информация может подтянуться через эти API. Итак, в конце концов, я говорил очень много о всех этих компонентах в жизненном цикле сервисов, но я просто хотел бы повторить еще об этом. То есть после инцидента мы говорили о том, что происходит в процессе инцидента, вы заходите на дашборд и какие коммуникации вы получаете, но после сервисного инцидента, когда вы посмотрите на пир, который мы вместе смотрели вам, это постинцидентный документ, какие сроки, какая итоговая информация, какие следующие шаги Microsoft будет предпринимать, и затем вы можете просмотреть его, посмотреть на свои внутренние процессы, как вы планируете донести до ваших пользователей об этом инциденте. И последний элемент, это вы можете предоставлять обратную связь. Внутри сервисного инцидента имеется ссылка, посредством которой вы можете отправить нам информацию, обратную связь о том, что была ли эта коммуникация полезной, получили ли вы ту информацию, которая вам была нужна, можем ли мы улучшить наш сервис, когда будем общаться с вами в следующем пире. То есть тот пир, там есть также строка «Последующие шаги». Мы добавляем эту информацию на основании вашей обратной связи. Когда мы публикуем первый пир, постинцидентный отчет, клиенты говорят, мы вам не верим, вы должны нам сказать, что вы сделали позже, и, соответственно, мы добавляем дополнительную информацию для того, чтобы пояснить клиентам, что вот мы предпринимаем те иные шаги, чтобы решать эту проблему. И, соответственно, мы постоянно улучшаем эти двусторонние коммуникации для того, чтобы предоставлять вам больше информации, для того, чтобы быть более прозрачным, чтобы вы чувствовали себя уверенными в офисе 365. Итак, следующая секция о... В том, что у клиентов иногда возникают вопросы после сервисного инцидента. Мы говорим, что Microsoft имеет 99,9% гарантию. Я думаю, что мой сервис был меньше, чем 99,3% после запятой. Я хочу деньги обратно на основании этого SLA. И таким образом Microsoft рассчитывает наше время, рабочее время. Мы рассчитываем всех пользователей, все тенанты, то есть какое было общее время в месяц, когда ваши пользователи не могли получить доступ к сервису. То есть мы берем все часы в месяц, перемножаем на количество пользователей в минуты и затем делим время неработы. То есть сколько минут пользователи в этот месяц не могли получить доступ к этому сервису. И затем, если это ниже 99,9, то тогда сервис считается неполноценным. И здесь вы видите вот ежемесячные проценты. Если мы падаем ниже 99,9, то вы получаете 25% сервисный кредит, 99%, 50%, 95%, получаете 100% рефанд, выплату. И вы можете запросить его через сервисный портал, даже не звоня никому, не требуется даже кому-то звонить. Я покажу вам. В случае, если вы не знакомы с этой процедурой, в офисе 365 есть возможность создать тикет запроса прямо через дашборд. То есть вы заходите в дашборд, или вы можете зайти в суппорт, поддержка. Или вот, давайте зайдем в дашборд. Сервисный запрос. Открыть новый запрос плюсиком. И как только вы открыли новый запрос, здесь вы фактически можете выбрать сервис interruption, какой сервис, и здесь вы можете обозначить все элементы, и вы выдаете запрос на компенсацию. Это очень такой конкретный процесс, ничего в нем сложного, даже нет необходимости звонить нам. Но даже если вы хотите, вы можете нам и позвонить. Итак, по-моему, мое время заканчивается. Это хорошо, потому что я уже, в принципе, вам рассказал все, что хотел. Это вот базовая итоговая информация, затем я отвечу на ваши вопросы. Итак, я хочу убедиться в том, что вы понимаете, каким образом работает офис 365, что вы знали о своей роли. Я говорил о жизненном цикле, о трех шагах, какие ваши платы для коммуникации с клиентами, каким образом вы будете получать свою информацию от Microsoft. И также, что мы делаем после того, как сервисный инцидент был зарегистрирован, была предоставлена обратная связь, и каким образом мы коммуницируем с вами. И затем мы пытаемся убедиться в том, что вы связываетесь с нами через сеть Yammer. Это вот фреймворк сервисного по управлению сервисами. И мы думаем, что это полезный подход для вас, чтобы думать, как IT, когда вы управляете сервисами, вам нет необходимо следить уже за патчами, но вам нужно больше фокусироваться на других аспектах для решения ваших бизнес-нужд, узнавать о новых обновлениях, пользоваться преимуществами этого программного средства. И здесь вы уже с помощью этого сможете задуматься об этом. Также вы можете посмотреть на о том, как пользователи будут адаптировать эти приложения. И последнее, о чем я хотел бы сказать вам. Мы выложили все ресурсы в данных слайдах. У нас имеется вот новый центр, который предоставляет большее количество информации по этим адаптационным ресурсам. Я даю вам также свой Twitter, свой email. Лучше общайтесь со мной по Yammer, потому что я люблю общаться по Yammer. Также есть вам возможность дать обратную связь по этой сессии сегодня. И то, каким образом вы можете это сделать, это зайти на moscow.office365summits. Я покажу вам эту страничку, чтобы вы знали, как она выглядит. Вот она. Итак, это вот веб-страница, и я на Yammer эту ссылку также выложу. Но здесь вы можете кликнуть на Evaluation, вы можете оценить эту сессию и сказать, вот я хотел бы, чтобы вы поговорили об X, Y, Z, A, B, C, и я убежусь о том, что я поговорю об этом в следующем раз в будущем. Поэтому вы можете сказать «оценить», и затем вы скажете мне, насколько плоха была моя сессия. И тогда я никогда не буду делать эти сессии. Спасибо вам за ваше внимание. Благодарю вас за то, что вы пришли и послушали, когда мы говорили об офисе 365. Надеюсь, вы вернетесь завтра, выслушаете наши завтрашние сессии. И я поговорю с вами по Yammer также. Спасибо вам большое.